Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор в студии Латвийского радио 4. Ольга Князева вас приветствует. С 1 марта 2027 года Рига переходит на обязательную сортировку бумажных, пластмассовых и металлических отходов. Но повышается количество того, что мы должны будем сортировать. И это хорошо, поскольку это такая климатическая цель, во-первых. Ну и во-вторых, ну это такой, скажем, ну, наверное, правильный подход к отходам, к нашим отходам, которых у каждой семьи образуются каждый день. Ну, тема отходов, она вообще огромная, на самом деле. Есть масса отходов, и текстиль, есть, не знаю, биоотходы. Я даже вот по своей квартире сужу, где я живу, и там вот какие контейнеры стоят. Ну, конечно, с сортировкой отходов у нас пока не так хорошо, как хотелось бы. Отдельная тема – это мусоросжигающие заводы. Был у нас недавно министр климата и энергетики, который, в принципе, поддерживает эту идею. Но говорит, что отходов в Латвии не так много, чтобы содержать мусоросжигающий завод, и тем более два. Ну и тут я напомню, что жители-то против, собственно, они не хотят рядом соседства вот такого завода. Ну и есть у нас полигоны, их несколько. Что будет дальше с зеленым курсом? Что будет с отходами? И самое главное, знаете, рижане и жители других регионов Латвии у меня спрашивают, почему растут цены на вывоз мусора? Мы возмущены, мы не хотим, я так понимаю, цены будут расти и дальше. У нас огромный круг экспертов, я считаю, со всех сторон можно к этой теме подойти. Давайте я по очереди буду представлять. Председатель правления Эко-Балтия-Виды Янис Айсбалст. Ладен, здравствуйте. Здравствуйте. Председатель правления Латвийской ассоциации домовладельцев и управляющих домами Эрвин Страупе. Ладен, здравствуйте. Член правления Ассоциации отходового хозяйства Рута Бендере. Да. Здравствуйте. Отходовое хозяйство звучит не очень как-то, да, но видно такой вот...
Имеется. Да.
Отходы, да, открытумы. И здравствуйте, Лабден, и активистка по защите окружающей среды Майя Крастыня. Лабден, здравствуйте, Майя.
Здравствуйте.
28040424, пишите туда, пожалуйста, вопросы по отходам. Ну, каждой семье это касается. У нас было очень много передач, посвященных разным видам отходов, и текстилю, и всему остальному. Но сегодня у нас такая, может быть, и комплексная передача. Все-таки Новый год скоро, и мы каким-то образом и завершаем этот год, и немножко посмотрим будущее. Поэтому тема такая. Давайте, я хотела начать, конечно, с разных видов отхода, и вот с этой конкретной новости мы к ней вернемся. Но, Янис, вам, наверное, первый вопрос. У нас есть климатические цели, которые четко поставлены. Они критикуются вот в обществе, например, по транспорту, что мы не сможем заглушить столько-то автомобилей, чтобы достичь в Риге вот определенных климатических целей. Но у нас и по отходам есть такая же климатическая цель, что мы должны снизить количество захоранений отходов, да, должны больше перерабатывать. Может быть, вы для наших радиослушателей сегодня скажете такой комплексный такой ответ ваш. Мы идем к этой цели, во-первых, какова она, и насколько мы к ней хорошо продвигаемся?
Ну, цели, главные цели две, да, захоронение не более 10% и переработка упаковки свыше 65%. То есть это две основные цели, на которые...
К какому году? К 30-му?
Нет, у нас это к 35-му, да, потому что Латвия изначально была поставлена в список, извините, но отсталых стран, да, к сожалению, надо быть точными, да, и этим отсталым странам Европы дали 5...
Может, отстающим, наверное, да, правильно назвать?
Отстающих, да. В тот момент отстающих стран, потому что мы все-таки начали сортировать позже других, да, и из этого нам дали отсрочку в 5 лет. Но надо сказать, что даже если по сравнению с теми, которые были не отстающие страны, а старые европейские страны, по-настоящему у нас в Латвии не все так плохо, да, к этой цели, чтобы идти. И как раз год назад Еврокомиссия выдала свой документ о... Такое разделение стран по категориям, как они идут к этим целям, да, и у какой страны какие есть проблемы, то надо сказать, что в Латвии, например, в Прибалтике была на первом месте, и, в принципе, в Европе была поставлена в среднюю категорию, да. Первая категория – это у которых все хорошо, вторая категория, где с сортировкой все хорошо, но с захоронением может быть не очень, это вот мы как раз, да, и третья категория, где проблема и с одним, и с другим, да. Если по сравнению, то, например, Литва и Эстония, она в третьей категории. У них проблема и с сортировкой, да, и...
Нашли мы вещь, где мы обогнали, да, мы каждый раз пытаемся найти, и вот. Ну Янис, вот. У нас вы хороший этот, гонец, вы хороший.
Ну, к Новому году, да, там надо хорошую новость, да, то есть не все так плохо, да, но цели, ну, надо сказать, как и в любом деле, да, даже когда ты идешь, там, не знаю, тренироваться в спортзал, да, сначала хороший рывок, да, а потом каждый процент, он все-таки идет...
С трудом, да.
С трудом, тяжелее, да, и вот мы вот пришли к этому, да, что все остальные проценты, да, которые у нас впереди, да, я думаю, что они уже пойдут все тяжелее, потому что начинаются материалы все тяжелее, да, то есть та же самая сортировка биологии, да, которая у нас не идет так хорошо, а без нее цели не достичь.
Да, но мы достигнем вот такой ваш спекулятивный, возможно, ответ вот к 35-му году, вот тех целей, цифр, которые мы сказали. Ну, понятно, что вам бы хотелось.
Я может быть, не слишком там оптимист, или я больше себя к реалистам причисляю, да. Я думаю, что, в принципе, в Европе будет тяжело найти страну, которая этих целей достигнет. Да? И в том числе мы не будем единственные, которые, к сожалению, может, мы даже будем ближе, чем другие, да, намного ближе, да, потому что мы уже сейчас в этой второй группе, да, но достичь цели 10% сохранения, 65% переработки, да, надо очень нажать тоже и на производителей продуктов. А, к сожалению, и COVID, и война на Украине, она отложила вот этот...
Слушайте, до сих пор приходишь в торговый центр, все в пластике. Все в пластике. И я не знаю, Рота, может быть, вы, почему не начать? Вот смотрите, у меня есть цифра. В 2020 году рижане, сортировали 20% отходов. Сейчас 40%.
Нет, уже 85% рижане сортируют...
отходов?
Да, последняя дата очень-очень хорошая.
85?
Да.
Слушайте, ну это очень много выглядит, и прямо как-то не верится даже.
На этом, мне кажется, ну, нет.
Не верится.
Ну, не верится, но, мне кажется, последние годы мы очень хорошо поработали. РНП, например, поставил повсюду контейнеры, да, ну там, может быть, квалитет не всегда...
Качество,
да, то, что бы хотелось, но инфраструктура есть, сортирование идет вперед, есть, ну, еще вещи, на которые мы можем поработать, но так вообще этот курс, который и работа, которую мы сделали последние, не знаю, 3-5 лет.
Слушайте, Майя, ну, я все понимаю, наверняка инфраструктуру можно сделать идеальную, но ведь речь не только в ней. И, может быть, вот Рута сейчас, Эрвин тоже подтвердят, можно поставить прекрасные контейнеры и проложить красную дорожку к ним, да, людям, чтобы они вот удобно было идти, да, нигде грязь не мешала. Но если люди не сортируют, то не сортируют они их.
Здесь вопрос такой, что люди еще не осознают, что же, какое качество для мусора нужно, чтобы его реально переработать. Потому что кажется, ну, я поставил там еще супчики, еще какое-то другое блюдо, и в конце концов засорял весь контейнер. И, может быть, в процентном отношении это не так много, но мы видим, что на линии, когда сортируются отходы, притом несортированная часть отходов, практически 5-8% это максимум, что можно оттуда использовать.
Да. Остальное?
А остальное идет на хранение сейчас. И здесь вопрос, я думаю, с двоих сторон. Во-первых, как же Западная Европа действительно усилила...
Добилась результатов.
Добилась, да. Во-первых, лично контактируя с семьями. Не так, как просто поставить плакат или сделать какой-то сбор или что-то еще, но реально лично идти к каждой семье. И это и в Милане было, это было в Вене, это было в других больших городах. И отходовое хозяйство было, ну, как улучшено тем, что подошли и студенты, и пенсионеры, которые помогли реализовать этот контакт. И, во-первых, дома владельцы и те, которые ухаживали за домами. Вот здесь стоит, сидит человек, который в ответственности, чтобы у нас это получилось.
Господин Страу, походили вы к каким-нибудь
нашли
людям?
Нашли крайнего только.
Ну, конечно, мы всегда должны кого-нибудь найти.
И ходили, и ходим, и оповещаем. Я не совсем уверен, что настолько это возможно обходить каждую семью и ее убедить в правильности сортировки мусора. Но мне бы хотелось привести другой пример. Что у нас в Риге и в Латвии, в принципе, ну, по моему усмотрению, не совсем хорошо. У нас контейнера стоят у каждого дома. И потом есть дома, где это удобно, люди выходят и выкидывают. Есть где-то посередине микрорайона, за 200 метров все идут на какую-то контейнерную площадку. Это неудобно. Люди не сортируют, соответственно. Uh-huh. Ну, что еще я могу сказать, что очень хорошо, ну, по моему усмотрению, по крайней мере, сортируется бумага-картон.
И текстиль.
Это люди очень хорошо понимают. Очень хорошо сортируется текстиль. Иногда в Риге контейнера полные, так что все-таки понятно, что это работает. И третья вещь, сортируется хорошо стекло. Это три позиции, которые людям очень хорошо складировать дома. Это удобно, не проблема. И они этого понимают. Что совсем люди не понимают, это наш любимый коричневый контейнер и биоотходы.
Вы как будто про меня все говорите сейчас.
Про себя тоже.
Да, про себя тоже. Ну, так вот, и есть. Вот,
и это большая проблема. Потому что вот на примере одного моего дома, которого мы обслуживаем, 104-я серия. Сначала он выстроен, этот проект, как с мусоропроводом. Потом мусоропровод закрыли. Потом эти два больших стандартных зеленых контейнера запихали туда. Ну все, это работает. Потом появился желтый контейнер, потом появился синий контейнер, теперь появился коричневый контейнер. И что получается, люди, жители первого этажа жалуются, что все плохо, все воняет.
Ну это понятно.
Летом. И белые эти червячки.
И крысы.
С крысами они есть, тогда они залезут в любой
контейнер. Я просто сгущаю.
Люди отказываются туда идти и закидывать. Но это у дома. Значит, второй вариант. Есть площадка, там опять далеко добираться. Кто-то туда все время подвозит. Ну, нормальная обслуживающая компания с этим справляется, делает закрытые эти, ну, не помещения, а как эти...
Ограждения.
Ограждения, да. И это все время... Мы боремся с тем, что вот это наш контейнер, это соседский контейнер, это другого микрорайона контейнер, мне поближе выкину здесь и так далее. Я недавно был в Испании. Я обращаю всегда в Испании, еду туда и смотрю. Я знаю, что вы сейчас скажете, что они не выполняют эти, совсем не выполняют эти проценты. Я специально потом прилетел и читал. Но то, что у них стоят сортировочные, и действительно туда сортируют, стоят, но эти контейнеры общие. Каждый, где ему удобнее, он этот свой вид мусора может выкинуть. И, соответственно, там не набираются какие-то кучи непонятные. Ну да, совершенно верно, они не выполняют. У них процент этого, не знаю, как сказать правильнее, сбора или... Ну, их не процент...
Сдельного сбора.
Да. Сдельного сбора, да, у них намного ниже, чем в Латвии.
Есть нюанс.
Да.
Есть нюанс. У нас в Латвии есть депозит. Депозит...
Упаковки.
Да, и это очень хорошо работает. И в Испании его нету.
Нету.
Да.
А, кстати, да, да, это важно, важно.
Это важно, это нам очень помогает лучше сортировать.
Может, его надо расширить тоже?
Надо,
потому что там же много упаковок, там шампунь, я не знаю, молоко.
Нет,
там
шампунь и молоко не будет, но все...
Ну, что-то еще, скажем.
Для меня непонятная вещь, почему бутылка стеклянная из-под... колы, скажем, или какого-то лимонада мы депозит ставим туда, а такая же бутылка из-под вина, мы ее туда не ставим.
Ну, идея была сначала систему положить упаковку, которая попадает в... карта Авида.
Да. Ну, в окружающую среду, да.
И это...
Я понимаю, вино на улицах не должно выпивать. Но это тоже...
Ну, водку тоже не надо, да?
Запрещено, я бы сказала.
Ну, да, но я бы сказала, перед депозитом Ну, и прямо сейчас мы можем все-таки в природе видеть другое. Mm. Но идея депозита была сначала природа, но все-таки результат такой, что у нас очень хорошие цифры. Испании этого нету. И я все-таки думаю, что наша система с контейнерами у дома, она гораздо легче, чем эти все другие системы, когда куда-то надо еще идти. Люди не сортируют, если надо куда-то идти еще, угу, к сожалению.
Да. А, я понимаю, рублем будут наказывать, ну так условно рублем, естественно, евро будут наказывать, так?
Золото.
У нас
золото.
Постоянно жалуются, что это такое. Раньше там, скажем, приходил счет, цена за вывоз мусора, ее даже никто не смотрел, она была там настолько где-то терялась, сейчас все это больше, больше, больше. И, видимо, это будет как-то стимулировать, как, Яня, считаете? И тоже, может быть, ответьте для наших радиослушателей, что произойдет в следующем году с ростом цен на вывоз мусора? Как, чего нам ждать?
Ну, на данный момент, то, что мы уже точно знаем, с 1 января везде поднимется цена на обслуживание мусора, потому что опять повышается налогообложение на захоронение мусора, то есть добросовестный налог на захоронение. Прирост его с 1 января, он небольшой, то есть и в своих счетах за кубометр там прирост будет около 30-50 центов за кубический метр. Да? То есть это не будет приростом таком, как может был пару лет назад. Да? На данный момент в законе на этом прирост ДРН и заканчивается. Пока что еще не решено, будет ли он еще подниматься или нет, потому что мы уже пришли, в принципе, к ситуации, когда, откровенно говоря, наш мусор уже по цене приближается к европейскому уровню.
Да? Если в Германии не дороже разве?
Мы все время отзываемся, да, на Германию, там, mm-hmm, страны Бенилукса, Австрии, еще что-то, но мы их уже догнали, в некотором смысле даже перегнали. Некоторых из них.
Несортированный именно мусор.
Несортированный мусор, да, несортированный. Но у нас надо иметь в виду, что у нас полностью бесплатно все-таки сортировка, да. У нас в цене несортировочного мусора в том числе и есть компенсация за то, что биологию сортировать, это не полный счет, угу, да, это 60% от тарифа, да, то есть там в нашем счету за простой бытовой мусор и много-много компенсаций за то, что все-таки у тебя есть другая инфраструктура, которой ты можешь, угу, пользоваться, да, то есть я бы не сказал, что обязательно эти цены в будущем будут очень расти, да, потому что это все будет зависеть от решения, да, что будет с налогами, не будет с налогами. Это будет в следующем году, я думаю, такая довольно острая дискуссия.
Mm. Но надо сказать, что налоги – это одно дело. Но действительно, то, что я не сказала, что под несортированный мусор идет все остальные оплаты. И здесь, чем мы больше сортируем, чем у нас больше, mm-hmm, новых сортировочных площадок, которые должны построить фирмы, тем дороже у нас выходит на несортированный мусор. Да? И здесь 85% – это, ну, я не знаю, откуда эти цифры. Мы видим, что очень много все-таки действительно биологического части. И эта часть засоряет все остальное. Вопрос о том, что, во-первых, сейчас надо сделать усилия, и при том, как сказать, всенародные усилия, чтобы люди поняли, что биологическая часть, она очень хорошо используется как для производства биогаза, так и для производства качественного компоста. Но то, что отсортировано от несортированного и части мусора, конечно, из полигона вообще нельзя выпустить. И это громадная часть. Мы построили новые технологические сооружения, но их негде использовать, если мы не сортируем.
То есть они простаивают фактически?
Ну, они не простаивают в прямом смысле. В том ложится этот отсортированный мусор из несортированного. И он, конечно, некачественный. Там и стекло, и пластмасса, и все, что вы хотите, но только не в больших количествах. Они сортируют еще под ситом несколько раз, но в конце концов все-таки эта часть не компост. И здесь нам надо сделать действительно не только усилия в том, что будьте любезны, сортируйте, но надо и эта инфраструктура, У нас вопрос в Риге такой же, как в других городах Латвии и муниципалитетах. Биологические отходы не реже, чем несортированные отходы вывести. Если в Риге в больших домах вывозить каждый второй или третий день, то уже в остальных муниципалитетах это возможно даже один раз в месяц. И там, конечно, будет все, что вы хотите в этом контейнере.
Да.
Здесь надо, во-первых, усилия делать на обязательные, ну, открытым абсолютный кожаный нотейкум. Это для каждого муниципалитета.
А у нас их нету?
Нет, у нас есть, но они действительно вот к этому вопросу, что с биологическими отходами делать, относится очень поверхностно.
Да, я скажу только, у меня есть цифры, которые я нашла. Каждый житель Латвии выбрасывает около 100 килограммов еды в год, и только 11,5% биоотходов попадают в специальные контейнеры. В прошлом году в Латвии выброшено около 269 тысяч тонн пищевых отходов. Ну, вот так вот, такие цифры. 11% биоотходов поступают в специальные контейнеры. И как вы сказали, как говорит Рута, там еще из этой части только маленькая часть годится для чего-то полезного, там, для наших крестьян, например, делать какой-то компот.
Нет, из тех, которые отсортированы уже, которые находятся в коричневых контейнерах, там почти чисто. Ну, если какая-то вилка или что-то еще попало, там чисто биологические отходы.
Это те, которые бросаются в обычные.
Да,
поняла.
Вот те, которые бросаются в обычные.
Да. Что делать? Я, конечно, спрашиваю. Я знаю, что Янис предлагал. Он предлагал вообще нулевой тариф ввести. Я спрашиваю, конечно, у Эрвина, потому что, ну как? Ну, должны же какие-то быть механизмы. Да, ваше
мнение. Нет, я то же самое. Мы, как сказать, на одной Венес Лапас. Мы тоже призываем Сайм. Сайм надо, нам обязательно надо нулевой тариф. Конечно, чтобы если сейчас мы тариф растет, так с другой стороны, давайте сделаем биологию
бесплатно.
Бесплатно, да.
Ну, и там, чтобы просто сформировать привычку хотя бы, да?
Да, но потом еще есть все эти проблемы инфраструктуры, да, хотя я знаю, что, например, Clean Air, у них контейнеры уже, знаю, есть новые, которые дышат, которые уже гораздо лучше, да. Мы можем еще поработать над контейнерами, над логистикой, но, мне кажется, система, самое главное, чтобы система тоже нам помогала. Надо, чтобы у нас был нулевой тариф, чтобы у людей было больше мотивации сортировать биоотпады. Да.
Угу. Ну вот пишут слушатели тоже, что почему не сделать какие-то специальные контейнеры для разделенного мусора. Кто-то пишет, что почему нельзя дома, этот, как он будет, измельчитель такой, ну, то есть предлагают какие-то варианты, каждый по-своему к этому.
Измельчителю идет по трубам.
Канализация, да.
Канализацию. Это не поможет. Я думаю, что я совершенно... Вот в этот раз я совершенно с противоположной стороной согласен. То, что нулевой тариф нужен. И почему? Сейчас очень часто мы вывозим неполные контейнеры биологического отхода, а платим-то за полный, потому что мы не взвешиваем мусор, мы делаем через кубатуру, рассчитываем это все. Если контейнер наполовину пустой и платим мы как за полный, значит, никакой тариф типа экономии не получается. И, соответственно, людям все равно, куда кидать. Им удобнее, они кидают туда, где им удобнее. Поэтому я думаю, нулевой тариф, конечно, он не будет ни за счет обслуживающей компании, ни за счет мусорщиков, ни за счет государства. Нулевой тариф будет за счет самих жителей, которые будут платить в тот момент, эта компенсация пойдет, станет дороже этот несортированный мусор.
То есть просто переходит тариф туда,
я
да?
Я совершенно согласен с тем, что это вырабатывает какую-то привычку.
Есть такие идеи, какие-то поданные нашим тем, кто принимает эти законы, нотейкум, еще что-то? Потому что мы прекрасно сейчас сидим. да?
Ну, нет, у нас как раз трое из нас, мы были 1.5 недели назад на собрании общем в министерстве, да, и тоже этот вопрос поднимался, и сейчас последняя информация, что закон по хозяйственному мусору, он будет открыт в первой четверти следующего года.
Да, и что там есть, да.
И там как раз один из пунктов, который будет обсуждаться, это и будет это вот тариф биологии, который сейчас прописан на 60% от бытового мусора, потому что есть предложение делать его до 60% и оставлять возможность, что каждое самоуправление решает, или это 60, или 40, или 20, потому что там есть это...
Речь, я просто скажу 60%, потому что, говорит Янец, это скидка от тарифа,
от
да?
тарифа бытового.
То есть минус 40% да. к основному тарифу, чтобы было понятно. Да,
а есть предложение, чтобы не было в этой разнице, да, что, например, там, не знаю, Рига очень на это нажимает и говорит нулевой тариф, да, там, не знаю, может Рязань говорит, ну, пусть 60 и останется, да, и привычка не вырабатывается, чтобы это было бы одинаково, есть предложение и нулевого тарифа. То есть следующий год, первая четверть, будет хорошая активная дискуссия.
Угу. Ну, то есть, что?
Мне кажется, больше уже мы об этом уже говорим, мне кажется, 3-5 года, да, мне кажется, сейчас прямо у нас, ну, как бы ясно, что надо делать, да, мы призываем САЭМ слушаться нас.
Да, вот спрашивает Сериза, здравствуйте, объясните, а как вы представляете, как житель квартиры в многоквартирном доме может реально сортировать биологические отходы? Как дома держать вот эти отходы, где их хранить?
Я вам расскажу.
Да, то есть это очень частый вопрос.
У меня дома стоит такой
что у вас стоит?
Маленькая коробочка пластмассовая с закрытым верхом.
А где вы взяли ее, коробочку?
Или в магазине.
Есть нашли. Коробочка. А есть специальные?
Да, они действительно работают. В чем проблема до сих пор? Вот если я пропустил что-то, скажите, есть проблема в этих несчастных мешочках, потому что человек до сих пор есть за дорогие деньги покупаем эти разлагаемые мешочки. Их, конечно, очень мало, только идейные люди их покупают, нормальные люди их не приобретают. Все кладут в пластмассовый кулек. Потом это все выносится, и вы подумайте ситуацию. Человек выходит из дома, открывает коричневый контейнер, сначала оттуда убегают эти белые все ползучие, потом он вытряскивает этот мешочек, он немножко капает, потом он закрывает этот коричневый контейнер, потом он открывает...
С капающим мешочком.
Потом он открывает большой зеленый и кидает это все туда. Так это не работает. Не должно работать. Нормально было так, что все мешочки...
Разлагаемый,
и в тот момент их спокойно можно скидывать со всем мешочком туда, и все работает.
Хорошо.
Но, как я понимаю, есть довольно близкий этот период.
Да, когда... Скажите
здесь
про
уже
этот...
эстонские фирмы работают и выпускают такие мешочки. Да, но наш вариант тоже, что можно просто бумажный мешочек уложить. И эти бумажные мешочки продаются в магазинах, ну... За цену, но все равно
покупаем
не только для выброса мусора, но покупаем, чтобы вынести какой-то...
Ну, биология это главная проблема. Скажите, а вот я просто боюсь, что передача закончится, а я начала-то вообще с новости. С 1 марта 2027 года Рига переходит на обязательную сортировку бумажных, пластмассовых, металлических отходов. Расскажите...
Возможно, переходит.
Ну, возможно, да, переходит?
Сейчас на данный момент выложены в обсуждение новые правила по обходительству мусора в Рижском самоуправлении. И эти новые правила, если они будут подтверждены, тогда они будут указывать...
Скажите, да. Что это значит? Бумажный, пластмассовый?
На данный момент в правилах Рижской думы, и тут думаю, прав меня поправит, если я ошибаюсь, да, если дом свыше 5 квартир, то надо сортировать упаковку, если дом свыше 10 квартир, надо сортировать стекло. Биология, она по выбору. Угу. Новые правила все указывают, все обязательно, в том числе и не только в многоэтажных домах, но и в частном секторе. Где я немножко, так скажем, сомневаюсь, да, можно это все прописать, да, но вопрос, кто это будет контролировать, и уже даже на этом моменте, когда нынешние правила Рижской думы уже в силе год, да, я думаю, где-то 15-20% рижских многоэтажных домов эти правила не соблюдают.
И ничего им за это нет.
И Рига не собирается их штрафовать, да, потому что мы в Латвии, ну, такая страна, которая живет от выборов до выборов. Да? У нас,
ну, это
и,
ну,
и нельзя штрафовать, потому что, ну, это же... А как я потом? Как он за меня
голосовать? Ну, вы видите, будет? Что со вчера, со Стамбульской конвенции, все ее отодвинули на следующий... к следующим этим. Давайте мы его сейчас вот не будем, давайте мы глазки закроем, и потом они там решают что-то. Ну, так, наверное, и тут тоже. Ну, что по новым этим... Нужно это?
Конечно.
Новые? А расскажите свое мнение,
ну,
да.
Знаете, я когда услышала эту новость, у меня было такое... А как это? Что меняется?
Да.
Это правильное движение. Конечно, надо сортировать. Мы уже видим результат, все молодцы. Все же хорошо идет, надо просто... Турпина.
Все идет хорошо, кроме биологии.
Кроме биологии.
Да,
все идет хорошо.
Да, и нам же все ясно, да, надо нулевой тариф, надо немножко работать над логистикой, да, но так уже в Риге это ничего не будет менять, будет только, ну, конечно, штрафовать. Какой-то, может быть, не надо сначала штрафовать, но надо, я всегда предлагаю, надо инспекторов, да, по мусору. Которые идут и помогают людям. Да.
Может быть, в доме инспектор по мусору. Нет, да, есть же старший по дому, можно выбирать еще инспектора по мусору.
Нет, это надо из дома надо инспекторов по мусору, которые помогают людям найти правильную инфраструктуру, которые помогают, там, не знаю, эти лаукумени, да, изведут. Это и потом, если, не знаю, через 3 года, не поменились люди, да, ну тогда штраф, да. Там, например, Лилгабариц, да, у нас микрорайонов страшная проблема, да.
Эти репас, шины выбрасывают в это. Вот, например, слушатель пишет, да, почему хочу выбросить холодильник, доставить площадки сбора таких вещей не могу. Слушайте, я недавно это делала, приезжают домой, все забирают, и надо
и
просто...
Ничего платить
не надо, поэтому просто надо узнать, как это вообще никуда не ехало, забрали и увезли.
То же самое с репас, да. Даже мебель можно бесплатно отвезти, да. Надо искать немножко, да, но так, мне кажется, ничего нового там нету, идем в хорошем
направлении.
Да.
Ну, как-то, вот видите, нам задают вопросы, значит, понимание. У нас нету... А почему? Ну, может быть, действительно какой-то должен быть старший по дому, отвечающий за мусорную программу?
Старший по дому и сейчас...
Эрвин, это не вы.
Тогда не будет старших по дому просто.
И сейчас трудно. Старший по дому – это выборные работы, это неоплачиваемая работа. Конечно, если есть человек действительно с душой, который защищает природу и думает, чтобы окрестность была красивой и чистой, занимается. Но в основном этот не выход. Но мы знаем, что в Западной Европе, когда начали, они все-таки шли на штрафы. Если в контейнере несортированного мусора нашли то, что не надо там быть, вот платите штраф. И я думаю, что эти случаи надо, ну, в обществе через массовые медиа рассказать, какой штраф, куда был, и тогда... Хватит даже не сотнями и тысячами раз, но хватит с теми, которые проводили эту инспекцию, нашли, что неправильно, штраф положили, и вот этот дом платит. Я думаю, что и жители других домов очнутся немножко. Но это надо делать вообще муниципальной полицией.
Она это не может.
Да, нет, не может. Она может разные виды, что им положено. Надо вложить вот этот список и то, что они проверяют вместе вывоза мусора не каждый раз, но проверяет.
Не согласна,
при том,
да?
Они могут положить штраф. Какой-то инспектор просто, он штраф не может положить.
Ясно.
А муниципалитет может это сделать.
Я, конечно, хотел бы увидеть человеком из муниципальной полиции в комбинезоне, роющимся по контейнерам. У нас бомжей не хватает, чтобы они пересортируют
всё. Серьезно, да?
Нет, конечно.
У нас бомжи.
Поделенные территории. У них там целая инфраструктура. У них инфраструктура лучше. Там один, другой ящик не лезет и так далее. Но мне трудно представить себе ситуацию, когда муниципальный полицейский роется по мусорному ящику, ищет там что-то непринадлежное. Второй момент. У нас некачественная инфраструктура в плане того, что из соседнего дома приносит что-то туда-то, из соседнего кафе кто-то что-то приносит. И в один момент я... У меня сейчас много собраний по домам, поскольку и осень, и все от РНП убегают. Это такой период стал. И дом реально...
Не все убегают. Кто-то уходит, а кто-то нет.
Не, ну хорошо. Вот, и ситуация реальная. Рядом стоят два дома. Плюс-минус одинаковое количество людей в этих домах. И один дом платит почти в два раза меньше за мусор, чем другой. Я их спросил, а почему так? Да. А у нас рядом кафе, которое по ночам, ну, как заканчивает, переносит это все туда. И в тот момент, поверьте мне, там будет все, что угодно в этих ящиках, ну, в этих контейнерах. И тогда, если еще дополнительно муниципальный полицейский будет рыться в этом контейнере и находить и штрафовать, ну, я не знаю.
Знаете, у нас соседи сделали просто, поставили будочку с маленькими солнечными панелечками, чтобы открывался этот...
Поймите, это не везде возможно.
Это, конечно, не везде, потому что, да, это где-нибудь многоквартирный дом, но там нет возможности это делать. Но где возможно, вот сделают сейчас вот так.
Вот, кстати, конкретная проблема, с которой мы боролись там 2 года в одном конкретном доме. Мы договорились, что нам клинер выстроит эти подземные. Идеальная ситуация, красиво все. Как говорится, остановились на таком препятствии. Ригас домес, эти бунотайкумы, говорят, там расписано, что невозможно, нельзя ставить прекшпагаумс. И это конкретная проблема. Если единственное место ты должен и не поставить на прекшпагаумс, в то же время те, которые вывозят мусор, они должны иметь возможность подхода, подъезда туда. И найти, вот дом имеет желание, клинер или любая другая компания, которая представляет, тоже имеет желание этот подземный контейнер туда поставить, а оказывается, кто-то на бумаге написал прекшпагаумс.
Но это только бумага. Можем
только
поменять.
Бумага, но ни это один не согласовывает проект.
Меняем сайт. Слушай, ну так мы.
Здесь и есть вопрос, что меняется ситуация, и надо менять условия. И это в основе всего. Какие условия? Например, этот вывоз отходов сколько раз за неделю, да? Вы говорите, там черви, там то. Черви за 2 недели появляются. Это значит, человек уже дома держал долго эти биоотходы и потом выбросил. Это не так, как в контейнере зимой или как...
Ну, зимой, наверное... Замерзает летом черви.
Ну, вот кто-то пишет, что отказался от биоконтейнеров именно вот по той самой причине, по которой сказала Арута, что ему не нравится. Вы знаете, у нас мало времени осталось. У нас вот, если возвратимся к началу передачи, я у Яниса спросила про наши климатические цели. Был у нас недавно министр климата и энергетики, как раз мы говорили про мусоросжигающие заводы. Но это ведь один из вариантов, каким образом достичь этих целей, если мы будем мусор не захоранивать, сжигать и при этом получать еще, ну, такой побочный продукт, как тепло, и таким образом как бы обогревать, я не знаю, там пол-Риги, предположим. Какое у вас отношение к этому?
Я, может, не буду указывать, какое у меня отношение к этому, да, потому что это раздельный разговор. Но сжигание, к сожалению, не позволяет достичь целей, потому что сжигание не приравнивается ни к переработке, то есть это не даст возможность эти 60% перерабатывать, и сжигание все равно еще после него остаются тоже зола, которая идет на захоронение, то есть тоже, это тоже будет часть этих 10% на захоронение. Да? На сжигание не надо смотреть как на то, что поможет достичь цели. Да? Сжигание, если ты это смотришь как на финансово-экономическую модель, да, на то, что там может быть электричество хорошее или тепло дешевое, да, так можно смотреть и рассматривать, да, но на него не надо смотреть как на панацею для каких-то достижений целей.
Погодите, ну вот есть там, не знаю, там тонна мусора, когда она сжигается, ну не остается же та же тонна, остается меньше.
Примерно. И легче же... Янис говорил, что это другие цели достигаются. Уменьшится мусор, получим тепло, энергию и электричество, Но это не снижает какие-то мистические европейские цели.
Если нам нужно захоранивать 10% отходов, объясните, да, мне непонятно.
Я не сказала. 10% это на захоронение в 35-м году,
да.
А 60% на вторичную переработку. А здесь сжигание – это не переработка. Даже наш швенг в Латвии, который довольно много использует отходовый РДФ, это материал для сжигания, он не перерабатывает. И они борются уже годами, но здесь тоже это не считается как переработка. Так что нам надо целиться на действительно отходы, разделить материалы, получить,
да?
И переработать их. Да. Эта возможность имеется, но в Латвии мало переработающих не только отходовых заводов, но у нас мало переработающих заводов. У нас нет переработки бумаги как такой, стекла как такой. Вывозятся эти материалы.
И просто захораниваются?
Нет, они не захораниваются.
А куда
вывозятся? Да, мы теряем ресурс, мы теряем возможность работы наших людей.
А да? Почему тогда бизнес не видит, Янис, ну к вам вопрос, почему тогда бизнес не видит вот эти возможности, как говорит Рута, мы просто вывозим, а почему нельзя это организовать? Значит, что-то невыгодно.
Надо сказать, что каждая страна в Европе, она на что-то специализируется.
А.
И Латвия, нужно сказать, что специализируется на переработке пластмассы, да, и в нашей группе тоже два больших завода, и они большие не только по размерам Латвии, но они большие по размерам всей Европы. Да. Литва специализируется, например, на две части. Да. У них очень большой картонно-перерабатывающий клопед из картона, да, и тоже пластмасса. Эстония идет, например, у них большие заводы по переработке на стекло. Да. Надо иметь в виду, что мы страны маленькие, и наши объемы маленькие, и чтобы мы потом со своим продуктом могли бы где-то конкурировать, потому что он все равно будет продаваться везде по миру, да, мы должны набрать объемы. У нас нет объемов этих мусоров, чтобы мы могли бы тут поставить все и перерабатывать все. Наша специализация другая.
Да. Насчет, я понимаю, что активисты, они всегда против этих заводов. При этом я напомню, что они работают, такие заводы, ну, во всей Европе, в Дании, по-моему, вообще в центре города он там стоит,
да,
и все живы,
подождите,
да?
Подождите, Дания, у них там были огромные проблемы с этим заводом. Он банкротает, и там тоже нормы, которые они должны соблюдать, гораздо другие, чем у нас. Но все равно проблема с зажиганием, что после зажигания остается огромная масса токсических
веществ.
Да, ну это там математически не полагаю, но все равно это идет никуда. Если зажигать, мы можем уже сейчас в Латвии, у нас есть швенг, мы можем туда везти свои отходы. Но сейчас это так... нет такого дела.
А в Литве нет разве мусоросжигающих заводов?
Есть.
В Таллине есть тоже.
В Таллине, в Эстонии один, в Таллине, в Литве три,
если...
и в Вильнюс, Каунас.
Да, ну вот если мы хотели... наших отходов каких-то там какую-то часть сжигать мы можем. У нас есть возможности, но не надо строить новых. Это нам точно не надо. Не будет так много.
Много, да.
Да. И тем более, если в Таллине там, или в Литве есть, ну, почему мы должны для нашей эту маленькую какую-то там часть, которая бы осталась, себе строить такой большой монстр. И сейчас, кстати, ну, проблема, наши отходы в Бруцене не зажигаются. Мы уже импортируем из других стран
отходы.
Да, чтобы там зажигать. Но давайте начнем
с наших отходов, да?
Если вообще-то говорить об зажигании. Так что это вообще такая дискуссия, которая, ну, как бы, это, она интересна для некоторых людей, инвесторов, но для нашей проблемы это вообще ничего.
Я тут, короткий комментарий казуса, да, который Майя указала. Многие страны Европы идут на то, что они запрещают импорт мусора на зажигание к себе. У нас в Латвии, к сожалению, мы находимся в такой территории, где Литва запретила, Польша запретила, в Эстонии нет мощностей. То есть нам некуда вывести. Но Латвия не запретила импорт сама собой. То есть швенг завозит примерно 200 тысяч тонн на сжигание, берет из Латвии такого материала 50, нам своих 200 некуда девать. Из этого и есть эта дискуссия, что по практике у нас есть мусор, который сжигать, потому что другие страны поменяли свое законодательство, у нас возможность или лучше сортировать или переработать, или этот мусор уже тогда на корабле и куда-то далеко.
Нет.
К сожалению, да. Но можно и поменять просто закон, что импорт только после того, когда ты собрался со своим.
Когда разобрался.
Тогда это поменять систему.
Да, спрашивают наши радиослушатели, а куда еще дальше, куда пойдет сортировка? Это такой концептуальный вопрос. Вот, например, спрашивает он, куда выбрасывать пенопласт, жесткий картон из упаковок, старую дырявую и уже грязную одежду, которую нет смысла стирать, и она годится только на тряпки, то есть в контейнеры нет смысла нести. То есть куда мы идем еще? Спрашивает слушатель.
Ну, здесь вопрос такой. Во-первых, переработка текстиля. У нас в Латвии очень мало кто занимается этим, да? И здесь надо сказать, что, во-первых, надо вот на вопрос, что сжигать, это и текстиль сжигать. Да? Но здесь надо сделать уже намек на то, что вот, если мы строим новый сжигательный завод, притом большой, со всеми экологическими очистками, чтобы действительно это не вредило на природу, тогда и нам надо знать, что туда будем сжигать. И вот тряпки, естественные другие материалы, старую обувь, это все сжигательный материал. Почему со Швенком не пошло дело? Потому что Швенк поставил очень высокие требования, которые другие страны смогли тогда реализовать, а наши нет. И наши все время ждали, что Швенк оплатит их труд. Но Швенк согласен принять, но не оплачивать. Здесь вопрос, конечно, стоит о том, что та организация, которая занимается сжиганием или переработкой, она должна тоже получить какую-то прибыль из этого. Это не только заниматься экологической проблемой. Да. Это все нужно тщательно подсчитать. Это государственный вопрос, что же нам, Латвии, нужно и как нам нужно. Не только написать закон, а потом мы видим, что этот закон не выполняется. Да. И здесь я бы сказала, что мало советуется специалистами. Если на радио приглашают, и мы говорим, то в Сайме довольно трудно, чтобы тебя услышали.
Но в Сайме при этом была, я помню, комиссия, как раз я слушала по этим мусоросжигающим заводам. Да, разные абсолютно звучали мнения, но так к консенсусу и не дошли. Пишет наш слушатель, вот Янис говорит про то, что нельзя импортировать мусор, но посмотрите, сколько секонд-хенда возится в Латвию просто тоннами, куда это все потом идет. Спрашивает, это, наверное, такой риторический вопрос и конкретный вопрос вам, Эрвин. Сейчас я скажу. Здравствуйте, а что делать, если нет отдельных контейнеров? Например, в Кингараксе, в многоквартирном доме. В нашем квартале один только есть биоконтейнер и один на стекло. Но они принадлежат другому дому и наложили запрет на то, чтобы мы туда что-то выбрасывали. Что нам делать? Почему я тогда должна платить штраф, если мне не
там очень
туда?
Короткий ответ. Да. Насчет контейнеров нужно обращаться в свою обслуживающую компанию. Она это может заказать, и там я не вижу препятствий, кроме одного, если физически некуда поставить. Но если контейнер, сейчас сортировочные контейнеры стоят где-то отдельно посередине микрорайона, никто не будет сортировать.
О, коротко, да, у нас уже заканчивается. Да.
То, что надо знать каждому, контейнер для сортирования не появляется просто так. Им надо звонить в дом управления и спрашивать, чтобы посол Тейту.
Да, заказали бы этот контейнер. Да,
да? Один звонок, и будет у вас контейнер. Это очень важно знать.
И я бы хотела вернуться к тому, что заключение, что надо, наверное, образовывать людей, потому что вот за 30 лет мы даже некоторые не понимают, что вот эта вот общая собственность, это тоже собственность жильцов. И этому даже приходится учить, не говоря о том, что есть еще большое хозяйство, которое при доме, и это, наверное, задача дома управов.
Если подытожить, я сказал бы так. Я был очень давно в Дании, они начинали начинали сортировать только тогда. Ну, а уже сортировали, да. И тогда это... Я их спросил, сколько времени прошло? Они сказали, 30 лет.
30 лет, ну, 30 лет у нас уже со времен независимости прошло, но, может быть, нам надо немножко побольше. Спасибо огромное. Председатель правления Экобалтия Виды Янис Айсбал был у нас в гостях. Спасибо огромное. Член правления Ассоциации отходового хозяйства Рута Бендеры. Спасибо. Активистка по защите окружающей среды Майя Крастыня. Майя, спасибо. И председатель правления Латвийской ассоциации владельцев, управляющих домами Эрвин Страупе. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Безни. Завтра встречаемся в 12:10. Не пропустите открытый разговор. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.